Итак, всем привет. Тут прекрасный декабрьский, уже очень предновогодний вечер. Мы собрались, чтобы поговорить о системе мониторинга с командой из ВКонтакте, которую они выкатили совсем недавно на Highload. Но прежде чем пуститься в это увлекательное путешествие, я не могу не отметить две вещи. Во-первых, сегодня выпуск SysAdmins номер 42, а лично я очень люблю число 42. Кто знает, тот поймет. И также напоминаю, что у нас внезапно, очень внезапно, вышел курс от команды LinkMeUp, сети для девопсов, совместно со Slurm. Ну, про то, обсудить все это можно у нас на канале, конечно же, в чате. Вся информация есть на портале Slurm. Но я предлагаю переключиться к нашим гостям. Сегодня с вами я, Роза Галеева. С нами Рома пытается быть очень активно, судя по выражению лица. И целых два Григория из ВКонтакте. Давайте вы, наверное, сами себя представите и заодно расскажете мне, как нам вас различать в разговоре между собой.
Ну, этого мы не придумали, потому что мы пришли, и мы думали, что у нас будут какие-то кодовые имена или цвета, но этого нет. Вот, ну, давай начнем, да. Я всегда говорю, я Гриша, но здесь этого недостаточно. Я Гриша Петросян, я руковожу командой Core Infrastructure ВКонтакте.
Да, я Гриша Путейко. Я ведущий разработчик в той же самой команде. Соответственно, ведущий, ну, можно сказать, что тащащий в каком-то смысле.
Ну да, вот мы стараемся тащить инфраструктуру вперед во всех ее проявлениях. И некоторое время назад нам показалось, что то, как работает у нас мониторинг и обсервабилити, можно улучшить. Мы это начали как такой инициативный проект, в общем. И это, можно сказать, что выстрелило. И вот сначала это появилось внутри ВКонтакте как основная система мониторинга, а теперь уже это как бы и open-source проект тоже молодой.
Окей, скажи, мне когда говорят про мониторинг, у меня первый вопрос — это что мониторим? То есть всю инфраструктуру, CDN, что, как?
Ну, правильный ответ, мне кажется, все. И у нас план, на самом деле, он захватить целиком все, что можно мониторить или все, что можно назвать observability. То есть хочется, чтобы что у нас не происходит в нашем продакшене, в нашем, не знаю, стейджинге, на любом сервере, на любой площадке, в любом приложении, в любом потоке, в рамках любого запроса, можно было открыть одно окошко и получить абсолютно полную информацию как о в целом системе, да, интегрально, так и о деталях конкретной проблемы. То есть вот у нас есть, не знаю, там миллион запросов в секунду, но вот случилась одна редкая ошибка в эту секунду, и мы хотим ее видеть и узнать, что стало ее причиной. Поэтому вот все, что помогает людям понять, что происходит в их коде, да, это не обязательно даже какие-то кластеры, продакшены, да, это может быть просто программка, симулятор, которая что-нибудь интересное локально симулирует. Вот можно читать логи глазами, да, можно медитировать над кодом, а можно просто посмотреть на какие-нибудь картинки красивые и потыкать. В идеале, чтобы оно было вот само такое. Картинки сами рисуются, ты на них смотришь, и ты понимаешь, как код себя ведет. Ты немножко меняешь поведение кода, смотришь на картинки, и вот такой фидбэк-луп образуется очень важный, очень правильный. Вот хочется абсолютно все, что нужно, чтобы он случился, и случился из коробки и для всех, организовать.
Ну да, то есть на самом деле там, командная инфраструктура, она в каком-то смысле помогает остальным разработчикам, ну, условно говоря, делать некий фундамент. То есть разработчик конкретной фичи, там приложение, какой-то странички, для него нужны какие-то удобные инструменты, чтобы он там за одну секунду как бы что-то в свой код добавил, какое-то там, не знаю, например, метрику измерения, и уже задеплоив сразу же начал, открыл какой-то график и стал видеть. То есть он не в консольке там что-то как бы селектит, не какие-то запросы пишет, он просто открывает график и, соответственно, на него смотрит. Ну и легкость добавления, она вот очень важна тут. Поэтому добавили, посмотрели, подкорректировали, вот этот цикл должен быть максимально быстрый.
Ну, а если вот конкретизировать, то самый, наверное, важный сигнал, потому что он самый такой высокочастотный и самый информативный, это метрики, да, это вот измерение чего-нибудь, размеченной какой-то метаинформацией, какими-то ярлыками, тегами. Дальше есть логи, которые тоже везде есть, да, но они, с ними сложнее. И есть трейсы, которые на самом деле, можно сказать, что логи — это подмножество трейсов или наоборот, трейсы — это расширение логов. Это все, что тоже есть observability, но мы вот начинаем с метрик как самого, наверное, важного.
Ну, я правильно понимаю, что у вас в итоге визуализация такая, собственно, observability как основная, да, как основной результат работы мониторинговой системы?
Может быть, не визуализация, а некоторая интерактивная система с визуализацией. Наверное, вот это более важно. Да, то есть у нас есть какие-то кластерные решения, которые мы написали, развернули и поддерживаем, улучшаем, но это все просто детали, детали реализации. Человек должен открыть страничку в браузере и получить представление о том, что у него происходит в его системе. Это как бы цель, остальное просто детали. Честно говоря, у меня нет такого всеобъемлющего понимания о разных системах. Вот. То, с чем я работал достаточно плотно, это относительно стандартная связка Прометей и Графана. Есть по картинкам, например, по каким-то видео, понимание того, как работает, например, Datadog. И я бы сказал, что вот как работает Datadog, мне нравится по картинкам. Кажется, что они комплексно подходят к проблеме и решают ее целиком. Понятно, что это проприетарное решение за очень большие деньги, но вот то, что они собирают абсолютно все, что интересно, и рисуют это все тоже сами, этот подход мне кажется правильным. Поэтому, наверное, к чему-то такому мы стремимся. Именно с точки зрения интегрированной системы, которая полностью закрывает вопрос observability. Но если сравнивать с тем, с чем, наверное, большинство имело какой-то опыт, то это связка Прометей и Графана, но со многими звездочками.
Слушай, так а как...
Ну да, то есть на самом...
Нет, я просто пытаюсь понять...
Так, ну вместе начали говорить,
такое случается, ничего страшного. Я просто пытаюсь понять, то есть как вообще ВКонтакте пришло, вместо того, чтобы там ресерчить рынок на предмет того, что уже есть, к собственной разработке? То есть что вот в этих существующих системах, которые вы видели или не видели, почему, что захотелось привнести такого, что пришлось разрабатывать свое?
Я могу попробовать ответить. Так как тут во многом про историю, я могу наврать где-то. Я расскажу свое понимание истории. Вообще вот я когда готовил, например, там доклад на HighLoad, я пытался немножко вот историю понять на самом деле, чтобы просто хотя бы сравнивать open-source мир, как развивался, и ВКонтакте, как развивался. И вообще у ВКонтакте есть большой фокус на собственные разработки. В общем, можно сказать, что вся инфраструктура ВКонтакте практически, да, это собственные разработки во всем. У этого много плюсов. Это не единственный способ строить компании, разумеется, но это тоже работающий способ. И вот это то, как в целом работает ВКонтакте. И первый такой прапрадедушка вот Статсхауса нашего, он появился, мне кажется, году в 14-м. Это приблизительно то же время, когда в опенсорсе появился Прометей, если я не ошибаюсь. Скорее всего, решалась исключительно продуктовая задача, да, то есть у нас нет разделения на такой мониторинг инфраструктуры технический или там сервисов и такую легковесную бизнес или продуктовую аналитику. Потому что разработчики, которые пилят какую-нибудь фичу, вот они ее покрывают бизнес-метриками того, как люди используют эту фичу. Насколько часто, какие части они используют, да? Это то, для чего, как мне кажется, изначально статлоги, система, которая вот, из которой вырос Statshouse, она была создана. Чтобы можно было легко из какого-то места в коде, да, сообщить о том, что случилось какое-нибудь событие. Был просмотр такой-то страницы и с такой-то стороны. Потом это росло, развивалось и претерпело несколько архитектурных внутренних как бы смен парадигмы. И по состоянию на 2 года назад система, которую мы имели, это упрощенно, можно сказать, такой хитрый аналог Кафки, наш собственный, который, ну, он мало похож на Кафку, но для большинства людей это, наверное, будет самая простая аналогия. В общем, Кафка, за которой стоит ClickHouse, если так упрощать очень-очень грубо. Эта система в целом была достаточно масштабируема и достаточно проста, прозрачна для эксплуатации за некоторыми вот звездочками. Звездочки заключались в том, что если вдруг кто-то начал писать очень много метрик, то у нас в нашей очереди на вставку перед ClickHouse образовывалось очень много данных. И потом мы могли, например, полдня просто ждать, когда эта очередь... То есть сначала мы понимали, что происходит что-то плохое, искали, где же оно происходит, били по рукам кому-нибудь, срочно что-то выключали, где-то откатывали. Потом мы ждали долгое время, пока эта очередь куда-нибудь денется, или мы ее как-нибудь аккуратно попытаемся подропать или еще что-то. И вот когда это случилось пару раз, мы решили, что вообще так работать оно не должно. Почему вдруг мы этим занимаемся? Это была первая предпосылка. А вторая предпосылка была следующая. Существует Новый год. И для ВКонтакте Новый год — это большой праздник, с одной стороны. С другой стороны, это очень большой рост нагрузки. Потому что в Новый год каждый хочет отправить сообщение. Там, мама, бабушка, поздравляю. Позвонить, написать, запостить фоточку. Все-все-все. То есть резко повышается, кратно повышается нагрузка на абсолютно все ВКонтакте. И заранее к этому ВКонтакте готовиться, да, чтобы пережить вот этот кратный рост нагрузки. И, соответственно, когда мы прикидывали, что же нам нужно сделать, чтобы просто наша система сбора метрик пережила сбор нагрузки, мы поняли, что у нас есть ровно один способ. Вот все, что мы можем сделать, это просто в несколько раз урезать тот объем метрик, который мы сейчас пишем. Да, то есть, не знаю, мы пишем там, не знаю, 10 миллионов, а нужно писать 4 миллиона. Или мы не вытянем. Как это сделать? Ну, давайте просто выкинем 6 миллионов случайным образом. Вот такой вот подход. В общем, попробовали, потому что без этого мы бы не пережили Новый год. Просто выкинули часть информации, остальное мы экстраполировали, домножили, да? Такой у нас был простой сэмплинг. И, на удивление, все сработало отлично. То есть многие даже не знали о том, что на самом деле мы пишем только маленькую часть всех метрик, но система отлично пережила кратный рост трафика, и мы поняли, что у нас есть прекрасный механизм масштабирования и переживания любых вообще вот спайков в нагрузке, да, внезапных ростов, плавных ростов. И вот как бы исходя из того, что, во-первых, мы не хотим ждать, поэтому мы не хотим очередь, а во-вторых, мы хотим автоматически сэмплировать, чтобы мы никогда не перегружали нашу систему, вот эти как бы два главных момента были тем, что мы захотели вот воплотить. Дальше мы еще накидали просто виш-лист. Идеальная система мониторинга, она вот такая. И как бы начали писать код. Через, по-моему, полгода у нас была версия, которую мы начали внедрять.
Григорий, а можешь пояснить, что значит сэмплирование для наших слушателей?
Ну, грубо говоря, представим, что у нас есть какое-то событие, и... Вот как Гриш сказал, что, например, у нас там 10 миллионов событий, а мы можем писать только 5 миллионов. И, собственно, идея очень простая. Будем писать каждое второбытие случайно. Ну, она кажется очень странной сначала. И реально, когда вот мы это предложили, чтобы просто пережить Новый год, то люди протестовали и говорили, как вы выкинете мою половину данных, вы что, это ужасно, ни в коем случае не делайте этого. Вот. Но на самом деле, на практике, никто этого не может заметить. Это вот как примерно есть, не знаю, трансляция 4К пикселов, да, а есть та же самая, просто, ну, условно говоря, там, HD. Вот. То есть это вот примерно то же самое, что мы делаем с данными. То есть у нас есть исходные данные высокого разрешения, мы пишем каждую секунду, и эти данные, они вот промаркированы большим количеством тегов, все вот это. Но люди обычно смотрят как бы общую картинку. То есть они не вглядываются условно в каждый пиксель, они смотрят в целом форму, то есть что нарисовано. И поэтому, собственно, такой огромный потенциал сэмплирования есть. То есть люди не замечают, если выкинуть не только половину, но и можно выкинуть 99% всех событий, и они все еще часто не замечают. Поэтому как бы... То есть сэмплирование — это вот, собственно... Например, у нас есть какой-то статус ок, секунду, и таких событий 5. Вот если мы в эту секунду выкинем, а в следующую секунду домножим на 2, то есть в эту секунду будет 0, а в следующую секунду 10, то, соответственно, в среднем будет все равно 5. Вот это вот как бы основная идея сэмплирования. И наши алгоритмы сохраняют все вообще средние, все агрегаты. Поэтому, как бы, что бы люди ни попросили вывести, они всегда увидят как бы ту же самую картинку, ну, плюс там небольшой шум, или там плюс чуть-чуть минус разрешения. Поэтому и мы сэмплируем довольно сильно. И, соответственно, еще у нас такая тоже важная деталь системы, что мы сэмплируем честно. Вот что такое честно? Словно говоря, если какой-то разработчик вдруг решил писать в миллион раз больше данных, то мы сэмплируем именно, вот именно его в миллион раз. То есть мы не позволяем, условно говоря, одной метрике и тому, что делает один разработчик, вытеснять данные других разработчиков. Это как бы очень важно. Ну, я просто всегда всем говорю про fairness, потому что когда там какие-то, например, сервисы, условно говоря, публичные, то есть ВК все, собственно, это бесплатный продукт, условно бесплатный. А если там в прошлом, допустим, я делал продукты, которые как-то были вынуждены свои ресурсы распределять между там некоторыми платными пользователями, то там вот именно как бы пользователь за сколько заплатил, столько как бы он и использует, не больше. Поэтому всегда вот fairness — это такой важный point системы. И у нас он тоже есть, потому что у нас, да, разработчики не платят за метрики, но, тем не менее, мы вот не позволяем никому использовать больше, чем его честная доля.
Я надеюсь, мы не потеряли, вот пока мы объясняли технические детали, 3/4 аудитории.
Если там есть хоть кто-то.
Ну да, ничего, в записи, да, если что.
Нет, на самом деле это же самые интересные части, потому что, с одной стороны, мониторинг предполагает, а у вас, я так понимаю, что есть элемент такого реал-тайм мониторинга, ну или мониторинг, который притворяется реал-таймом.
С минимальными задержками.
Ну, несколько секунд, да. То есть как бы у нас секундные данные и задержка сейчас порядка 5 секунд, но я думаю, что мы сделаем порядка 3, просто надо параметр поменять и проверить, что все будет работать. Но да, это задержка такого уровня, что ты меняешь параметр и видишь, куда пошел график. А не то, что ты меняешь параметр, идешь пить чай, а к этому времени все уже лежит.
Ну да, в ВК есть такая штука, ручки. Как бы не все про это знают, наверное, всем немножко интересно, как это работает. То есть есть некоторый там набор, условно говоря, глобальных каких-то переменных, которые можно вот реально прям ручкой на веб-интерфейсе просто покрутить, то есть поставить в разные значения. А в коде можно написать вот, брать именно вот это значение. То есть так вот раскатываются всякие фичи. Она в коде уже есть, но там if, и там как бы нолик вот в этой ручке. А потом, когда все это выкачано, и мы готовы к эксперименту, мы как бы ручку крутим, например, 0.1 или там 0.2 или там 1. Вот таким образом мы фичи включаем. И вот то, что график показывает систему с маленьким отставанием, это реально, то есть мы вот крутанули ручку, через 3 секунды у нас там пик, например, всплеск ошибок. Мы тут же ручку крутанули обратно, и еще через 3 секунды ошибок снова нет. То есть это вот позволяет выкатываться достаточно, ну, как бы смело, да, можно сказать. А это очень сильно ускоряет работу и помогает людям, потому что одно дело там тестировать, перетестировать на 500 раз там и опасаться, и потом нажать эту кнопку впрод, и там типа все сломалось. А другое дело спокойненько как бы катнуть впрод и потом спокойненько ручку покрутить и посмотреть на график. Абсолютно разный экспириенс.
Ну или, например, вот мы тоже как инфраструктурная команда часто в курсе устранения каких-то инцидентов или помогаем устранить какие-то инциденты, там, решать проблемы. Это тоже очень важно, когда производится какое-то вмешательство, да, со стороны системного администратора, например, да, там, вот есть звонок, что так, давайте, там, не знаю, гасим вот эту стойку, да. Вот он гасит эту стойку, и мы тут же видим, что происходит вслед за этим, да, нам не нужно ждать. Ну вот, возможно, многие работали с NetData для мониторинга такого железного. Вот тот экспириенс, который NetData дает для вот железных ресурсов одного сервера, он очень прикольный. Поэтому мы хотим быть как NetData и даже лучше, и мы скоро затащим и все железные метрики тоже автоматически, пока мы их не собираем. Как-то так.
Что значит железные метрики?
Ну, сколько там, какое ядро загружено на сколько, сколько у нас пакетов, на каком интерфейсе, сколько, не знаю, EOPS-ов. Вот все то, что показывает NetData, нод-экспортер в Prometheus и аналогичные системы все.
То есть, насколько понимаю, что вы сейчас пошли дальше. То есть, есть подход тестируем, перетестируем. Команды тестировки, куашники, все это дело пытаются как-то завязать, и только после этого катим. А тут получается, что мы с помощью системы мониторинга смотрим, как будет изменяться наш прод в зависимости от выкачанной новой фичи.
Да, абсолютно. То есть я не могу сказать, что мы пошли дальше. Это просто то, что дополняет уже существующие системы там, continuous integration, тестирование, там, релиз-менеджмента. Просто у нас, например, очень часто идут, у нас там несколько раз в час идут выкатки, деплои вот основного кода, основного монолита VK.com в прод несколько раз в час. И нужно, как бы, разработчиков очень много. Они вот сейчас очень много новых фич делается, старые перерабатываются, да, и крайне важно очень быстро понять, что что-то пошло не так с релизом, да, поэтому вот он начал раскатываться, мы видим, что что-то начинает идти не так, пауза, остановка, давайте что-нибудь перевертим.
А вообще измеряли или вообще хоть как-нибудь смотрели в сторону, насколько быстрее стала выкатка и насколько быстрее стала откатка в случае там каких-то фейлов?
Ну да, на самом деле, вот мы когда это стали внедрять, то у нас одни из первых пользователей, которые прям вот сразу перешли со старой системы на новую, прям вот немедленно, увидев ее, сразу же перешли. Это вот, собственно, админы там дежурные, которые и катают эти поезда в прод. Потому что раньше как было? Там была задержка около 2 минут, и вот админ как бы нажал, собственно, свою кнопочку, и поезд поехал. И дальше начинается такое гадание, то есть, а вот это вот, кажется, пик какой-то тут, а может быть, нет, давай подождем минутку, а вот, ой, что-то провал какой-то, и вот это вот как бы тянулось, то есть, потом уже минут через 10 такая, типа, нет, все, точно это провал, откатываем срочно, да, вот, и когда это стало решаться в течение, там, 6 секунд, это вот сразу же у нас появились, как бы, первые пользователи довольные, которые, для которых, ну, как бы, жизнь, типа, изменилась в каком-то смысле на до и после.
Да, но как бы все-таки не могу сказать, что мы правильный, хороший деплой, это намного более комплексная задача, да, тут мы не можем ее полностью решить. Мы даем инструмент, который помогает, но там еще нужно десяток разных других инструментов.
Так, тут вопрос прилетел на ютубчике. Сколько час-два данные с высоким разрешением храните?
Мы храним их порядка 2 суток, немножко больше, по-моему. То есть у нас, да, у нас есть 3 разрешения данных, которые мы храним. Это секундные, минутные и часовые данные. Поэтому мы изначально решили, что секундные имеют смысл там день-два, поэтому мы их храним 2. Минутные мы храним, по-моему, чуть больше месяца. И все остальное мы считаем уже такие полуархивные данные, которые интересны с точки зрения там трендов, истории. Это уже часовые данные, которые хранятся просто вот сколько дисков, не жалко, столько и хранятся.
Звучит как очень что-то прям суперемкое. Хранить секундные данные несколько дней.
Ну, это классно. То есть, как бы, вот... Жаль, что у нас сейчас нет такой возможности интерактивно экран показать. Ну, и мы не подготовились, чтобы мы могли показывать экран, где нет каких-нибудь NDA-ных цифр. Но когда ты смотришь секундный график за последние, не знаю, 5 минут, и вот как он реал-тайм меняется, потом нажимаешь кнопку и видишь этот же график за несколько лет... Это очень клево.
Ну, важно, на самом деле, очень, очень важно это сегодня-вчера, понятно, потому что есть как бы суточный тренд, суточный цикл такой, да, что люди приходят с работы, заходят в контакт, ну, как бы есть вот такая синусоида определенная. И, ну, есть недельный тренд, то же самое, это пятница, там, воскресенье, то есть есть провалы. И, в принципе, если мы храним за сутки, чуть более суток, то, в принципе, мы суточный тренд покрываем. Ну, а месячный покрывает несколько недельных, поэтому... Вот, на самом деле мы эти выбрали, условно говоря, мы хотели сутки, попросили там себе диски определенного размера, то есть мы храним 2 суток на SSD и все остальное на HDD, потому что, ну, просто оптимизируем стоимость в каком-то смысле. Поэтому вот нам дали SSD-шки чуть больше, чем мы попросили, и туда влезло не сутки, а 2, чему мы сильно обрадовались.
А сколько?
Сколько чего?
Неизвестно. Ну, сколько, ну, гигабайт, там, терабайт, не знаю, петабайт?
Можно ли это озвучивать, да, насколько?
Ты говоришь, знаешь порядок цифр?
Ну, я знаю, сколько на самом деле. Да, я знаю порядок. Там порядка терабайта у нас SSD-шки, и... Вот этих SSD-шек у нас по числу машин в кластере, а машин сейчас 24. Поэтому Вот это вот столько занимают двое суток, да, примерно, статистики.
Ну, это данные высокого разрешения.
А вы их как-то пережимаете?
Да, они просто автоматически агрегируются секундные в минутные, минутные в часовые. Это просто происходит автоматически. Это вот то, в чем, в частности, помогает ClickHouse, потому что там просто можно настроить правила агрегации. И у нас есть просто разные view одних и тех же данных, да, с разными уровнями агрегации и с разными настроенными TTL. Поэтому вот в этой части даже не пришлось особо ничего программировать.
Слушай, я не знаю, это сюда или не сюда, но у нас вот в плане есть как раз вопрос про мультитенанси. Плюс я помню, у тебя в докладе был уровень агрегации, и не только когда мы, да, секундные в минутные складываем, но и как-то по аппликейшенам, по юзерам, ты там очень прекрасно все рассказывал, как можно бесконечно разворачивать какие-то метрики, как они множатся бесконечно. Можем вот сюда сходить, в эту тему обсудить?
Ну, давай я попробую. Тут, конечно, картинки очень помогают, но я попробую в целом просто пояснить проблематику. Для большинства разработчиков база данных — она какая-то магическая коробочка. Туда просто кладешь, оно там лежит. И многие относятся к метрикам, в общем, так же. Я вам дал мою метрику, она у вас где-то лежит. В целом это так, но есть как бы но. Какие но? То, что метрик очень много. Люди хотят писать их, особенно когда ты даешь им инструмент, который способен как бы в себя взять очень много метрик, то они начинают им активно пользоваться. Они просто инструментируют абсолютно все, и у нас вот во сколько получается? 50. В 12 или 13 раз у нас вырос объем метрик просто за последний год органически. Просто люди их пишут больше. И вот когда они пишут эти метрики, да, это что такое? Это у нас есть измерения, размеченные какими-то метаданными. Если метаданные, которые пишутся, например, на разных машинах, они совпадают, то что мы можем сделать? Мы можем просто сагрегировать. То есть, например, у нас есть машина А, которая пишет метрику заход на страничку промо, там, не знаю, 2023. И машина Б пишет то же самое. Или у нас таких машин не А и Б, а их там 1000. И они все пишут вот заход на страничку промо 2К23. Мы можем сделать очень простой трюк. Мы можем их все проагрегировать перед записью, просто посуммировать по всем машинам. И тогда записать одно число. Если нам не интересно, сколько у нас заходов было обработано какой машиной, то это то, что прекрасно работает. И в таком случае люди пишут как бы метрику на каждый запрос, но при этом для нас она практически ничего не стоит. Это ровно там одна строчка в базе. И в то же время, если вдруг человек вместо того, чтобы разметить ее чем-то, что агрегируется, тем, что одинаковое между разными машинами, например, он начинает туда писать то, что уникально. Например, он пишет, не знаю, время в микросекундах захода на конкретную вот эту страницу на этой машине, обработки конкретной вот этой. Он пишет это не как измеренное значение, да, а он пишет это как метаданные, как то, чем он размечает. Люди иногда не очень понимают, как что-то работает, и они не видят большой разницы, куда они, например, пишут какое-то значение. Но что получается? Так как мы агрегируем вещи с одинаковыми метаданными, а теперь метаданные перестали быть одинаковыми, ну все, мы теперь пишем не одну запись, не одну строчку в базу, да, а мы пишем столько, сколько у нас разных микросекунд, в какое число разных микросекунд у нас был обработан запрос. Это может быть там 1000, 100 тысяч, 1 000 000. И, соответственно, мы в тысячи, сотни тысяч раз увеличиваем нагрузку на базу на запись. С одной стороны на запись, с другой стороны опять на чтение. Чем больше данных мы пишем, тем сложнее их прочитать и быстро показать людям. Вот. И вот, вот это основная, наверное, особенность метрик как типа данных и то, что мы стараемся максимально использовать. Мы стараемся всеми силами добиться максимальной агрегации для того, чтобы эффективно записывать. Но если вдруг это не помогает, и агрегация не работает, и база перегружается, вот чтобы база не перегружалась, мы занимаемся, вот как Гриш рассказывал, честным распределением того, сколько мы пишем, между разными метриками. И мы это делали, потому что нам нужно было адаптироваться вот к тому, какой у нас есть стиль разработки. А он достаточно такой не скоординированный. У нас нет какого-то, не знаю, команды, которая отвечает за все метрики, у которой есть красивый, не знаю, Excel или что-то, где сказано, что вот, метрик у нас столько, у этой такие ярлычки, у этой такие. А метрики — это то, что каждый человек вставляет очень легко в свой код и особо как бы не думает. Просто вот ему интересно вот это померить, он вставляет. И вот это, мне кажется, очень хорошо с точки зрения гибкости и скорости разработки, но это как раз создает для нас, для инфраструктурной команды, задачу вот с этим справиться. Вот с такой вот дикой средой, да, где нет какого-то единого порядка, единого чего-то. И поэтому мы решили, что пускай так и будет, мы просто будем всем этим людям автоматически честно между ними делить ресурсы. Вот кто-то записал больше, чем у него было ресурса, ну окей, мы сделали сэмплинг, и у него график стал чуть пошумнее. При этом никто даже об этом не узнал, кроме него самого, если он вообще обратил внимание на этот шум. Поэтому у нас не было цели получить мультитенант-систему. Это вот слово начало вообще появляться у нас в обиходе только к концу разработки и обсуждению, что же мы вообще сделали. Мы просто строили такую штуку, где вот люди друг другу не мешают. Но вот что интересно, да, мы получили свойство, которое на самом деле является таким, такой вишенкой на торте всех enterprise-решений. Вот если вам пытаются продать что угодно, то, что вы точно найдете только в супер-мега-энтерпрайз-версии, это будут две вещи. Это интеграция со всякими корпоративными SSO-системами, и это будет мультитенанси. Это будет, причем мультитенанси — это, возможно, отдельная enterprise, там, плюс-плюс-версия, когда что, вот вы сможете одной системой развести свои бизнес-юниты между собой, команды между собой, они друг другу не будут мешать, вы будете мониторить, сколько ресурсов каждый потребляет, будете назначать лимиты. Вот обычно это то, что воспринимается как такая очень высокоуровневая вещь, которая где-то сверху нужна для, не знаю, тех директоров, а у нас это, наоборот, то, что возникло так снизу, просто потому что мы хотели, чтобы люди друг другу не мешали. Но делает то же самое.
Да, но я еще хотел... я просто хотел философское некоторое отступление сделать, если можно, буквально на минутку, что если вот у нас обычно... И даже в ВК вот эта мультитенанси, она решается просто поднятием отдельных кластеров часто. То есть есть, не знаю, мемкэш, например, чтобы два отдела пользуются мемкэшем, например, разных, и чтобы они друг другу не могли помешать, просто поднимают тупо два кластера. Кластер А и кластер Б, и все, как бы они полностью изолированы. Но здесь возникает проблема, что это просто неэффективно с точки зрения ресурсов. То есть в каждой команде она, естественно, с запасом старается. И в итоге вот этот объем запасных ресурсов у каждой, он как бы в сумме довольно большую как бы накладные расходы создает. Более того, когда какой-то команде вдруг потребовалось быстро увеличить в 3 раза, ну, допустим, ненадолго, то им приходится кластер расширять, и потом, когда им это не надо, в общем, то есть это огромное вот корпоративных средств расходования. И когда вот эти все кластеры объединяются в один вот такой мультитенант кластер, то это получается, ну, эта эффективность, в общем-то, просто тупо в деньгах на самом деле. Потому что вот этот ресурс, он становится общим. И просто нужно не дать как бы одному мешать другому. Поэтому вот все, конец моего философского отступления.
Хорошо, а давайте попробуем обсудить, кому может подойти ваша система, то есть она подходит ВКонтакте, это факт. А кому еще она может подойти? Какой уровень входа в эту систему? И вот, например, мы сейчас находимся на канале SysAdmins. Вот насколько потенциальному SysAdmin может зайти? Понятное дело, мы сейчас не мониторим железо. То есть это еще в планах будет добавлено. И вот уровень входа, уровень сложности.
Я бы сказал, уровень вот следующий. Если отталкиваться от Прометея, да, как от некоторого такого стандарта мониторинга, то если один Прометей, точнее пара идентичных Прометеев, которые собирают все, решает ваши проблемы, да, то есть один Прометей в состоянии все обойти, то это прекрасно. Но если вы начинаете заниматься тем, что вам нужно сделать некоторую там сеть Прометеев, которые то ли как-то они федерируются между собой, то ли они собирают, но за ними стоит еще какой-нибудь там Танос или Кортекс, или еще кто-то, куда настроен какой-нибудь Remote Write, или какой-то пул, есть еще какая-нибудь отдельная система, которая пытается из этого сделать long-term storage, да? Вот когда вы перерастаете то, что эффективно обрабатывается на одном сервере, и нужна кластерная система, вот мне кажется, мы приблизительно на этом поле играем, и тут сложно сказать, потому что, разумеется, мы просто не можем сравнить на нашем масштабе нашу систему против какой-то другой, потому что само внедрение в таком масштабе другой системы, да, это там человека годы. просто чтобы в масштабе ВКонтакте внедрить и посмотреть, как она на самом деле на практике живет какая-то система. Это человека годы, но мне кажется, что у нас архитектурно более простое решение и более надежное, и более быстрое, если мы говорим про когда кластерное решение нужно. То есть если кластерное не нужно, то, наверное, не стоит. Пока что не стоит. А когда кластерное нужно, то, мне кажется, StatHouse интересен. Но скоро, как бы, какой у нас вообще вижен? У нас вижен такой, что вот любой... Все, что связано с observability, оно должно решаться StatHouse. Прям из коробки, красиво, удобно, быстро, со встроенным интерфейсом, с интеграцией со всеми популярными системами. Вот как бы вижен такой. И я думаю, мы не очень от этого далеки, и вот когда мы сможем честно сказать, что у нас это есть, я скажу, что вообще забудьте Прометея, забудьте любую вашу систему, просто выкиньте это все. Вот мы делаем лучше.
У нас под анонсом к этому выпуску у меня там с ребятами был небольшой такой холивар, там упомянули такую мониторику, как Глабер, который себя представляет такой забег здорового человека. Там они, по-моему, писали что-то 250 тысяч метрик в секунду, но дело не в масштабах. На мой вопрос, а чем лучше Глабер, чем что-то еще, почему именно мы к Забиксу там какому-то тяготеем? Ответ был простой очень, что для него уже существует много всевозможных фильтров и уже всевозможных обработчиков, и там, условно, тебе сильно думать не надо о том, как метрики собирать, и как их агрегировать и анализировать. Вот как у вас с этим обстоят дела? Или вы все-таки рассчитываете на то, что open source поможет стать лучше и дружелюбнее для рынка?
Мы не рассчитываем серьезно, что мы станем лучше за счет open source contribution'ов, просто потому что система достаточно сложная, да, и тут есть некоторый порог входа, просто чтобы ее как-то осмысленно расширить или улучшить, да. Но сейчас у нас все просто. Вот метрики шлются, мы их собираем, агрегируем, рисуем. Мы шлем те метрики, которые нам сейчас интересны. Что мы скоро начнем делать? Мы скоро начнем собирать вот то, что я назвал железными метриками, да, про, собственно, то, из чего состоит сервер. Как у него там с ресурсами, с процессами, дисками, девайсами и так далее. Из коробки. И дальше у нас в плане что? У нас в плане совместимость с Прометей экосистемы достаточно глубокая, то есть как сбор того, что сейчас экспортируется в Прометей или OpenMetrics формате, так и, например, поддержка PromQL. И я думаю, что вот наш план по именно расширению вширь, да, потому что у нас появились метрики, не знаю, там из какого-нибудь Zookeeper, как там какой-нибудь Zookeeper себя поживает, чувствует, или ClickHouse, или MySQL, или что-то, да, мы не будем, скорее всего, писать это с нуля сами сейчас, потому что у нас этого в инфраструктуре не так много. Но что мы сделаем? Мы просто будем использовать все то огромное количество очень качественных экспортеров, которые были написаны для Прометея. То есть вот если взять Прометей-экосистему, чем она хороша? Вот для любой базы, для любого решения, для любого проекта в там, CNCF, там всегда есть метрики в OpenMetrics формате. И вот поддержав его достаточно хорошо, мы это все получим бесплатно. Да? Мы станем просто как Прометей, но лучше. Мы собираем то же самое, но храним дольше, собираем быстрее и рисуем красивее.
Ну, то есть можно подытожить, то данная система может подойти тех, кто вырос из Прометея, тем, кому нужны какие-то кластерные решения, и те, кто не боятся, наверное, дорабатывать и писать это все под себя.
В целом, да, я не скажу, что мы ожидаем, чтобы люди дорабатывали это решение под себя. То есть вот эти экспортеры, да, они уже написаны, они существуют. Их просто нужно запустить, и данные получатся.
А они сейчас совместимы вот на данный момент, вот в данном релизе?
Нет, в данном релизе этого еще нет. То есть вот как бы сейчас у нас 1.0 релиз, и у нас пока нет совместимости с Прометеем, это у нас пока такой внутренний work in progress. Но вот наш план на 1.1 релиз — это сказать, что да, мы совместимы с Прометеем, то, что вы сейчас собираете Прометеем, можем собрать мы. Вот, и тогда мы можем честно сказать, что действительно вот эти данные мы все получаем.
И таким образом вы закроете мониторинг вообще абсолютно, ну, достаточно большого количества как программного обеспечения, так и железа. То есть именно тем, что вы возьмете готовые экспортеры для Прометея и условно сделаете полную совместимость со своей системой.
Да, но, например, те же вот железные метрики мы хотим собирать без всяких сторонних зависимостей. То есть вот OpenMetrics — это как именно способ интеграции с существующей экосистемой, а вот то, что мы можем и умеем собирать сами без зависимости, мы всегда лучше будем делать сами. Просто чтобы это было проще развернуть, проще поддерживать. Ну и у нас сейчас, в принципе, вот как бы зависимости практически нет, и это всегда очень удобно, очень приятно. Это большая гибкость в разработке, и это простота эксплуатации.
Хорошо, тогда у меня вопрос по поводу железных метрик. Only Linux или нет? Это же агенты, насколько я помню, у вас.
Да, это агенты. Сейчас у нас... Сейчас, наверное, во многом это Only Linux, потому что в теории, наверное, оно запустится еще где-то, но мы, честно, это не проверяли, не тестировали. То есть это как бы работает в докере. Это работает в докере, да, но вот наш парк серверов и основная цель, да, это Linux-машины.
Ну, потому что потенциально, если система мониторинга тяготеет в сторону универсальности, а Prometheus тот же самый, он сейчас в последнее время уже начал вырастать именно в какую-то универсальную систему мониторинга, которую мониторит даже сетевое железо, что потенциально для меня там является открытием, вот, то в целом, как бы, ну, у нас и винда есть, у нас есть огромное количество сетевого железа, у нас есть там, блин, да принтеры те же самые несчастные и так далее. То есть, условно, понятное дело, мы изначально систему разрабатывали как вот сбор метрик с какого-то там прода. Но если же это компания, у которой, может быть, нет такого большого объема метрик, то и есть потенциальная совместимость с экспортерами Прометея, сделать совершенно универсальную систему мониторинга, которая написана на современных подходах, которая может выдержать все, что угодно, прекрасно кластеризируется. Может быть, это наше будущее. Может, мы выкинем Zabbix, поставим.
Ну, посмотрим. Посмотрим. То есть, да, вот именно расширяться вширь. Вот кажется, что OpenMetrics — это действительно хорошо, потому что вот сейчас экспортеры есть практически для всего. И для железа, и для Windows, и для каких-то нишевых баз, и для просто сервисов. Но вот в целом по нашим, скажем так, нативным фишкам, да, у нас подход такой, что вот мы сначала должны это внедрить для себя и попробовать. И вот только после такого докфудинга мы можем честно сказать, что, пожалуйста, пользуйтесь. Потому что сделать для галочки — это вот плохой подход. То есть так как у нас нет какого-то, например, парка Windows серверов, да, мы не будем говорить, что мы это умеем делать. Мы скажем, что у нас есть нативный сбор метрик Linux систем, и если у вас есть Windows система, вы можете запустить там прометеевский нод экспортер, и наверняка он достаточно много всего интересного экспортирует. Вот. А про то, чтобы выкинуть все на свете, вот я думаю, тут важно больше то, что пока мы делаем только метрики, но мы хотим делать все абсолютно, то есть и метрики, и логи, и трейсы, и вот когда мы будем это делать хорошо и вот одной системой, и одним окном, одним интерфейсом, вот тогда мы начнем прям очень дерзко говорить, что мы всех круче.
Но тут еще важно вспомнить про уведомления.
То есть вот эластик не надо, ничего не надо.
Это же уведомления, то есть, ну окей, мы собрали, мы показали, красиво. Уведомления, группы уведомлений, разные группы уведомлений, эскалация уведомлений — это же адская работа, и существует даже огромное количество отдельных продуктов, которые добавляются к условному Zabbix, Прометею и так далее, и уже дальше обслуживают все это безобразие.
Да, совершенно. И вот тут у нас, наверное, план такой, что мы хотим взять на себя техническую часть, да, конкретно это вот эффективное быстрое перевычисление правил или, например, простых правил, которые заданы снаружи, или, что мне кажется более важно и что сейчас крайне-крайне плохо, насколько я знаю, существует в каких-то системах широкодоступных, в коммерческих решениях это, я так понимаю, есть немножечко. Это просто кнопка «сделать красиво», это просто вот ты открываешь график и говоришь, ты мне по алерте, когда что-то будет не так. Просто галочку ставишь, alert true, и вот оно само решит, когда поалертить. Вот это очень хочется попробовать решить. А вот часть, которая посвящена политикам эскалации, координации команд во время инцидентов и так далее, и так далее, вот туда лезть не хочется совершенно. Хочется быть некоторым как бы системой, провайдером вот алертов, как вот в Prometheus-экосистеме есть Prometheus как база, есть алерт-менеджер, как вот некоторые решения по там группировке, да, там ингибишену, там рассылке в Slack, в телегу, в ВК и куда угодно, да, вот хочется, чтобы это была сторонняя система или набор сторонних систем, да, а мы занимаемся тем, что мы как-то по-умному ее дергаем и говорим, слышь, там есть что послать.
Слушай, а вот получается, что и звучит это как довольно специфичная система, и в ваших масштабах это, очевидно, система для гиперскейлеров, у вас там довольно большие цифры по количеству метрик. Зачем вам вообще выходить с этим в open source? Для чего вы ожидаете? Там, вам просто по приколу как бы показать это наружу, или вы ожидаете какого-то реального вклада?
У меня еще тогда сразу вопросик. После хайлода никто не подписался там на вашу репу?
Да, мне тоже интересно, есть ли какой-то движ за последнее
время? Или там какая-то история скачиваний, установок, хоть чего-то?
У нас есть звездочки, некоторое небольшое пока количество, потому что мы на самом деле, вот кроме анонса на хайлоде, у нас пока никакой вот медийной активности не было. У нас пока не было, не знаю, там, статей на Хабр, там, Reddit, еще куда-то. У нас пока есть буквально там парочка внешних контрибьюшенов, таких достаточно простых, типа поправить наш ломанный английский где-то. Я бы сказал, что если так по-честному, то, наверное, это просто по приколу. Но не в том плане, что это как бы фигня и несерьезно, да, мы очень большую работу и проделали, и проделываем, просто чтобы систему отделить от всех внутренностей, да, от всех зависимостей внутренних, и полностью сделать внешне независимой, по-честному открытой. Это вот большая работа, которая была проделана, и которая продолжается. А почему мы это вообще делаем? Потому что, как бы, так как мы не являемся компанией, которая, не знаю, как там, Datadog или Grafana, да, которые продают решения для observability, то, как бы, мы ничего не теряем. Вот как бы мы с ними не конкурируем. Нам не жалко открыть то, что мы сами используем, с одной стороны. С другой стороны, нам очень хочется показать, что у нас есть действительно сильное и интересное внутреннее решение. Потому что, мне кажется, так исторически сложилось, что есть некоторое несоответствие того, насколько интересное решение есть внутри ВКонтакте, например, и того, как средний пользователь интернета, программист, сисадмин воспринимает ВКонтакте как технологическую компанию. Вот мне кажется, это несоответствие есть, и, например, открывая такие системы, очень хочется показать, что, ребятки, на самом деле у нас очень много интересного и классного. Вот. И есть еще третья причина, она такая вот немножко продуктовая. Вот мне кажется, что открывать что-то слишком рано — это очень вредно, потому что тогда как бы оно ни во что не вырастет, да? Потому что начнут сразу люди со всех сторон, а давайте это сделаем, а давайте это. Вот надо сначала с некоторым фокусом сделать, понять, что мы вообще делаем. Вот. Но когда мы уже поняли, то, открыв систему, мы просто за счет того, что как раз уже к такой стабильной, большой, известной системе получим гораздо больше фидбэка, получим гораздо больше разных внедрений, разных нагрузок, это поможет именно отполировать продукт, да, вот именно вот понять, что, ага, вот на самом деле мы так никогда не пробовали, а вот эти люди делают вот так, и вот а у нас это неудобно. Давайте улучшим, да? Мне кажется, это очень важно, чтобы, не знаю, мне нравится, когда продукт по-настоящему классный. И вот чтобы он стал по-настоящему классный, хочется, чтобы он был обкатан в очень разных условиях, с разными нагрузками, разными сценариями.
А как ВКонтакте относится к тому, что так вот продукт внутренней разработки, да, по сути, такой, ну, своя интеллектуальная собственность в итоге становится общественным достоянием?
Ну, тут StatsHouse не пионер, потому что вот сейчас, наверное, главный open-source проект ВКонтакте — это KPHP. Это компилятор PHP и отдельный диалект PHP, который добавляет типы, который добавляет очень много, помимо типов, важных вещей для того, чтобы можно было разрабатывать в PHP сотнями разработчиков в одном репозитории, и чтобы это все работало на порядок быстрее, чем просто обычный PHP. Вот, это проект, который вот сейчас активно, ну, честный open source, который несколько лет уже в открытую разрабатывается на GitHub, и который начинает использоваться не только ВКонтакте, есть уже другие бизнесы, которые начинают на это делать ставку. То есть я бы сказал, что тут есть, как бы, по-моему, некоторая открытость, типа, и понимание со стороны руководства этого, потому что, опять, как бы, вот, для ВКонтакте, для ВК это просто некоторый технологический пиар, вот, что есть плюс, а недостатков тут, в общем-то, и нет, потому что, ну, как бы, все равно не то, что кто-то возьмет KPHP и Status House и создаст конкурента ВКонтакте. Конкурент ВКонтакте делается совсем в другой плоскости, в продуктовой плоскости и так далее, поэтому, думаю, тут есть такой матч.
Какие ближайшие планы разработки? Ну, то есть мы уже услышали про железные метрики, мы уже условно услышали что-то там про какие-то дополнительные вещи. Ну, насколько я помню, были планы, по-моему, совместимость с Графаной. Вот. Какие еще планы?
Планы приблизительно следующие. Вот мы хотим в начале следующего года получить хорошую совместимость с Прометеем. Это и сбор, и PromQL. Для Графаны у нас уже есть плагин. Он, наверное, не очень широко используется. У нас есть несколько использований. Вот когда просто Status House выступает в роли бэкэнда, графики или там дашборды рисуются Графаной. Дальше, вот после того, как у нас есть совместимость с Прометеем, мы честно говорим, что мы достаточно, как мне кажется, неплохо закрываем вопрос вот чисто метрик, и тут мы переключаемся на то, что кроме метрик есть. В первую очередь это такая вещь, как ивенты. Да, это вот сервер был перезагружен. Это была задеплоена новая версия чего-то. Это параметр конфигурации такой-то поменял свое значение. Это то, что мы хотим уметь точно так же фильтровать, агрегировать и в простейшем случае рисовать как какие-то линии на графике, которые позволяют скоррелировать, что у нас происходит на, не знаю, графике ошибок с тем, что происходило в этот момент около прода. Это...
Ну, то есть какой-нибудь зависимости, серию config change, и после этого все полось, вот такие вот вещи.
Да, абсолютно. То есть, да, это событие, это вот как метрики, только где не... Вот на хайлоуде этот вопрос тоже задавали, это вот как метрики, только где значение не имеет никакого смысла. Это вот событие, оно просто было, у него есть название и есть метаданные. Вот, и дальше мы можем выбрать по метаданным, какого типа и там каких подтипов события нам интересны, и увидеть их на графике. И скоррелировать то, что происходит, с возможными причинами. Вот. И это как бы такая ближайшая перспектива. А вот сразу вслед за этим хочется взяться за логи плюс трейсы и рассматривать логи как просто подмножество трейсов. И цель простая. Цель вот собрать все логи и все трейсы для начала ВКонтакте в нашу систему, чтобы это было доступно из того же интерфейса, также мгновенно, чтобы этот вопрос полностью был закрыт. Да, и вот где мне посмотреть, что было с моим запросом, где мне посмотреть, что написал такой-то сервис или такие-то сервисы в такой-то момент, чтобы это все было из коробки, мгновенно и из браузера. Вот.
Да, доставка логов также планируется через агенты или используется что-то стандартное?
Мы хотим не иметь никаких внешних зависимостей, то есть никаких там флюинтов или еще чего-то, да. То есть все исключительно через нашего агента. Возможно, для совместимости у нас будут какие-то интеграции с популярными системами, да. Например, если мы будем делать крупные внедрения в рамках ВК, да, не ВКонтакте, а ВК, то там, безусловно, нужно смотреть, например, что используется и насколько легко что-то перевести на наш какой-то нативный способ сбора информации, а где имеет смысл написать какой-то адаптер. Вот. Но мы в целом вот сильно нацелены на то, чтобы система не имела внешних зависимостей. Вот все, что нужно, чтобы получить observability, это поставить нашу систему и с ней интегрироваться.
Слушай, а у вас под это выделена какая-то прям отдельная команда? То есть какой приоритет вообще у такой разработки?
Сколько человек?
У нас сейчас... А?
Ну, два Гриши, вот.
Ну, изначально это и была команда, и вот мы вдвоем сделали... Ну, Гриш, может, ты расскажешь тогда про историю, как начиналось все?
Ну, я там прям историю там детально уже не помню. Просто как бы вот так же, как, в принципе, метрики, да, они сейчас оказываются постепенно, ну, вот в ВК ВКонтакте, да, ВКонтакте — это часть ВК-групп большой, поэтому в целом вот как бы успешное внедрение ВКонтакте, оно позволяет, соответственно, успешно, условно говоря, продвигать наши решения, ну, внутри группы, что тоже важно, потому что в конце концов, тот, кто, ну, условно говоря, некоторое руководство, он тоже хочет видеть большой дашборд, где там нарисовано какой-то график, который говорит, что все идет прекрасно. И с логами, в принципе, то же самое. То есть логи — это, ну, в каком-то смысле боль, потому что логов реально много, они собираются всевозможными способами, каждая команда, каждая часть, каждый бизнес-юнит, они придумывают какой-то свой способ, как они собирают, где они хранят, как их достать, когда они удаляются. Как их просмотреть просто удобно. И это вот сбор логов, допустим, в одном месте, в одной системе, это тоже потенциал, ну, в том числе для оптимизации, в том числе денежной, то есть не нужны эти там огромные кластеры серверов, которые эти логи собирают, хранят. Плюс, опять же, появляются, ну, то есть мы так же, как вот одинаковые метрики, условно говоря, агрегируем, также нам хочется и какие-то одинаковые логи, условно говоря, если миллион совершенно одинаковых, ну, или очень близко одинаковых последовательностей действий, потому что в основном как бы все идет в порядке, все идет одинаково, то как бы просто вот конкретный разработчик, конкретная система, конкретный бизнес-юнит просто не может столько ресурсов потратить на решение проблемы, ну, например, не писать там повторно и так далее. То есть вот это именно такие задачи, которые сложные, и их лучше решать один раз, поэтому вот внутри... Ну, как бы поэтому, собственно, ресурсы в компании, компания готова выделять, то есть у нас вот есть там некоторая, условно, подкоманда, которая сейчас будет ну, практически только observability заниматься.
Ну да, то есть мы начиналось это как некоторый такой проект просто инициативный, и мы его делали вдвоем некоторое время, получили вот первую версию, и теперь уже, так как это... достаточно крупное и успешное внедрение, и есть большие планы и roadmap по развитию, то у нас теперь выделяется просто выделенная подкоманда observability, которая дальше будет заниматься вот ровно развитием статсхауса и observability в целом.
Тоже вопрос из ютубчика. И это все крутится на кубере?
Нет, нет, нет. Это все крутится на... Ну как все? У нас есть часть, вот сам кластер, который хранит данные, ну, там, агрегирует и хранит. И есть агенты. Агенты запущены повсюду. И в том числе они запущены в кубере, но, точнее, обычно они запущены на машинах, на которых, на вот контейнеровозах, как мы их называем, на которых запущены уже сами там поды. Но ВКонтакте это достаточно пока сильно преимущественно bare metal штука, поэтому подавляющее большинство агентов у нас запущено на bare metal. Но, я думаю, несколько тысяч в кубере у нас тоже есть.
А какая поставка? То есть вот как поставляются агенты? Что это? Это бинарник, это пакет, это исходник. Как это все вот разворачивать?
Пока основным юнитом поставки является деп-пакет. Потому что так у нас исторически вот почти все наши внутренние движки, базы данных специализированные и так далее, они вот таким образом поставляются. Поэтому для того, чтобы это было максимально близко ко всему остальному, у нас основное — это просто деп-пакет. Вот. Пока мы на GitHub не делали никаких официальных сборок, мы вот ждем, пока мы сами полностью перейдем на сборку с GitHub, и потом как бы вопрос open-source поставки, он пока немножко открытый. Возможно, мы будем поставлять деп-пакеты, так как мы сами на этом работаем, может быть, мы подумаем в сторону докера или еще чего-то. В общем, вот для open-source пока надо придумать.
То есть пока вы больше завязаны на bare metal и инфраструктуру, и условно то, что сейчас выложено на Git, оно так оторвано и изолировано, но в целом внутри у вас еще живет именно в виде bare metal, я правильно понимаю?
Буквально на днях мы завершили перевод внутренней CI-системы, которая делает эти билды, на использование исходников с GitHub. То есть вот то, что на GitHub, это ровно то, что мы собираем и ставим. И просто как бы там нет какой-то большой магии в этих деп-пакетах, потому что у нас все написано на Go, и, в общем, Go позволяет создавать бинарники без практически внешних зависимостей, ну, там, иногда вообще без, иногда просто, ну, там, нужен липси. Поэтому для нас запаковаться что в деп, что в RPM, что в Docker — это небольшая разница, потому что сам процесс установки заключается в том, чтобы бинарник оказался на машине. Процесс запуска заключается в том, что надо бинарник запустить. То есть вот для open source хочется сделать... Нет, но есть системы, которые сложно ставятся, где есть много каких-то конфигов, где есть какие-то разные там бинарники, модули, плагины, еще что-то, да?
На BIOS какой-нибудь.
Возможно, да. У нас даже нет конфиг-файлов. То есть у нас просто есть бинарник, у него есть аргументы командной строки. Вот. Поэтому вот... Пока мы не знаем точно, как мы хотим поставлять open source именно как собранный, да, вот типа настроить GitHub Actions на сборку, тут надо подумать, потому что, может быть, как бы какие системы популярные. Не хочется поставлять то, что мы сами мало тестировали. Не хочется просто собирать что-то и выкладывать, что нате, да. Вот, хочется, чтобы это было и близко к тому, как оно у нас работает, и близко к тому, что людям интересно. Может быть, кстати, вот вы можете рассказать вообще, как, какие... системы, которые вот была радость поставить и использовать, как они были запакованы?
RPM, DEP, Docker.
Ну, то есть... Ну, просто...
Все то же самое.
Не очень удобно компилировать все-таки, наверное. А Docker, вот кто-то использует Docker, а кто-то нет.
Мне кажется, тут очень зависит от уровня тех, кто, собственно, этот мониторинг эксплуатирует. Ну, то есть кому-то и скомпилировать там, в радость, а кому-то, там, я не знаю, просто как-то пособирать метрики какими-нибудь.
А кому-то просто в консоль зайти уже не в радость.
Да, поэтому такое.
Ну, здесь, наверное, уровень того, что ты в конечном итоге получишь. И у меня здесь тогда сразу возникает следующий вопрос. А что сейчас с документацией? То есть вот у нас есть сложная система. У нас есть вопросы, как устанавливать, как поставлять, как устанавливать агенты, как это все дело раскручивать, какие, как говорится, хорошие варианты, или как у вас это сделано, и как видят это разработчики, и вот как я могу что-то нафигачить.
Тут отвечу честно, с документацией пока не очень, потому что как у любой внутренней системы, да, она документацию пишут потом. Вот мы сейчас находимся в этапе, когда у нас есть система, и нам нужно ее задокументировать. Вот. Но что хорошо, как мне кажется, это мы, так как мы пишем документацию плохо и не очень охотно, то мы сейчас активно работаем над тем, чтобы система работала так, что документация не требуется. Вот. Просто чтобы был ровно один способ чего-то запустить, и он автоматом...
Просто читать исходники, и все будет
нет,
хорошо.
Нет. Чтобы просто вот ты запускаешь, и становится все хорошо. Оно само сконфигурируется, оно само поймет, как работать. Вот как бы мы стараемся в этом направлении сейчас двигаться, чтобы, несмотря на сложность внутреннюю, снаружи она была максимально прозрачная. Вот, но пока с документацией у нас не очень, и как бы это будет у нас большой фокус.
Ну да, я еще добавлю, что, например, вот агенты сами, фактически им сейчас чуть больше нужно, но в скором будущем им, кроме вот адресов так называемых агрегаторов, которые как бы вот центр системы, да, хаб такой, куда все агенты коннектятся, то, в общем-то, все, что нужно, это запустить агент и сказать ему адрес вот трех агрегаторов. Ну, трех, потому что у нас там... Если любая компонента лежит, система работает. То есть мы переживаем отказ любой компоненты, поэтому мы вот агенту и даем как бы не один адрес, а, ну, условно, три. И по идее вот агент просто идет туда, и там ему говорят, что собирать, как собирать, когда собирать, все настройки абсолютно. То есть агент, все, что ему нужно, это вот ровно один открытый порт, возможность подключиться к вот этому, собственно, центральному хабу, к агрегаторам. А, соответственно, агрегаторы, они вот уже стоят... Там их уже кластер, они стоят там, где стоит кликхаус, и ну, их, условно говоря, можно там как-то уже понастраивать вот так. Но в любом случае любая их настройка, она мгновенно отражается на всех агентах. Поэтому если нужно что-то подкрутить, то это крутится тоже централизованно, ничего не нужно там бежать, там, менять параметры агентов. Вот примерно такое как бы видение. Сейчас не все еще пока так сделано, но скоро так вот все и будет.
Прям магия какая-то. Я просто понимаю свой парк там Забикса условного, и мне надо крутить эти шифрования там на всех Забиксах, разливать там сертификаты и так далее. Прям...
Ну, собственно,
как обновляются агенты?
Хороший вопрос, кстати, а происходит ли какое-то шифрование, собственно, метрик при передаче, насколько это все секурно, не секурно?
У нас есть шифрование, которое можно включать. То есть у нас общение внутри и между компонентами системы, оно происходит по нашему внутреннему там RPC-протоколу. И... Дальше можно использовать его как в варианте с шифрованием, так и в варианте без шифрования. То есть, например, если у вас есть там свой дата-центр, и просто не хочется тратить лишние циклы на то, чтобы шифровать байты, которые ходят по кабелям, которые вот тут же и лежат, да, то можно делать это без шифрования. Но можно шифрование включить, и тогда как бы все эти байты будут зашифрованы. Если этот кабель идет где-то по улице, и вы боитесь, что там кто-то в него воткнется и узнает секреты, то как бы все замечательно, мы можем зашифровать. В частности, у нас есть наши дата-центры центральные, да, есть достаточно много разных операторских площадок, CDN-площадок, например, которые находятся в регионах, которые там в разной степени там нами контролируются, да, или там администрируются, вот, и для таких случаев у нас тоже есть компоненты, которые обеспечивают безопасное подключение вот этих внешних источников данных к, как бы, такому доверенному ядру. Да, у нас есть такой вот ingress proxy, как мы его называем. Он стоит на границе нашей вот, нашего дата-центра, нашей доверенной системы, и он принимает специальные шифрованные соединения извне.
Но это получается в рамках... То есть эту задачу решает как бы транспорт скорее, чем непосредственно агентом в связке с ядром? Или все-таки это в рамках системы решается?
Ну, она комплексно решается, да, то есть что-то мы знаем, что у нас есть наш RPC-протокол, и он обеспечивает шифрование, да, но, например, вот как раз для ingress proxy нужно немножко больше написать снаружи, да, нужно придумать какую-то систему ключей, да, которые должны быть отдельные для каждой площадки, которые должно быть можно как-то ротировать, еще что-то. Вот это то, что написано снаружи, чтобы мы получили вот те гарантии безопасности, которые нам интересны.
Принято, принято.
А почему вопрос про шифрование возник?
Да нет, просто у меня один из бэкграундов — это безопасность. Я поэтому не могу. Если где-то ходят данные, то обязательно должна быть опция как-то их зашифровать. Тем более, если мы говорим о ClickHouse как о какой-то там потенциально универсальной системе, это очевидно, что наши метрики будут летать через недоверенные домены какие-то. Вот, поэтому оттуда и вопрос.
Ну, я на всякий случай еще подчеркну, что вот сейчас мы храним данные в ClickHouse, но при этом это деталь реализации. То есть для человека снаружи это полностью скрыто. В этот ClickHouse никак зайти нельзя, ничего прочитать нельзя. Единственный способ данные туда записать — это через наших агентов, наших агрегаторов. Единственный способ данные оттуда прочитать — это через наш API-сервис. Вот. И с этой точки зрения мы абсолютно данные контролируем end-to-end. Ну как, со звездочкой, с той звездочкой, что, чтобы обеспечить по-настоящему настоящую безопасность, да, нужно как? Нужно, чтобы отправляющая сторона, сервис, который отправляет метрики, он каким-то образом был нами аутентифицирован, дальше он подписал свой пакетик с метриками, и оно дошло вот таким образом до самого конца. Этого у нас...
Все так, все
да,
так.
Этого у нас нет, и... Мы пока просто не знаем, насколько это нужно и в каких сценариях.
Ну, даже можно лучше делать, можно эти данные прямо в исходном приложении зашифровать, там, условно говоря, публичным ключом каким-то, который потом этот трафик пройдет, его никто не сможет увидеть, пока получатель трафика не расшифрует его. То есть, в принципе, это там, если совсем далеко смотреть, то можно метрики доставлять как бы end-to-end, то есть, условно говоря, даже при доступе в ClickHouse их, может быть, нельзя будет расшифровать. Но это вот как бы такие прям непонятно, кому это нужно, зачем. То есть сделать-то можно, но как бы как это использовать и кто будет, то пока непонятно. Сейчас у нас нет никаких, там, условно говоря, ключей на запись, кроме вот удаленных площадок. То есть сейчас любой может просто прийти в агент с метриками. Если он внутри дата-центра, то агент просто принимает, он как бы не просит показать как бы паспорт, условно говоря, не просит никакого пароля, не просит никаких ролей. Возможно, они понадобятся.
Ну, то есть агрегатор просто принимает данные от любого агента без дополнительной верификации?
Да, то есть проверка вот происходит только на, в ingress proxy, на, в момент пересечения границы дата-центра, но если пересекло успешно, то, в общем-то, дальше эти данные смешиваются с данными внутри.
Ну, скажем так, тут уже вопрос конфигурации, да, то есть можно включить шифрование между агентами и агрегатором, можно его выключить. Тут это вопрос, насколько вы доверяете вот этому каналу, этому TCP-соединению, которое лежит между агентами и агрегатором. Вот. И так, опять, как бы, если мечтать про шифрование, можно подумать и про какое-нибудь, например, гомогенное шифрование, так, чтобы мы могли проверить агрегацию метрик, не зная, что там внутри лежит. Вот. Но хочется исходить из реальных потребностей. Вот мы решили, наверное, вопрос транспортной безопасности. Если возникнут какие-то еще, то мы, безусловно, как бы к этому тогда приступим. Попытаемся что-то сделать.
Ну, как будто бы, да, все понятно. Ром, у тебя есть что-то, что добавить, спросить?
Ну, там были вопросы на тему того, что как в вашей системе устроена изоляция мек. То есть, вот условно, как сделать так, чтобы, например, какие-то метрики, условно, кто-то из разработчиков или какая-то система начинает лать очень много данных. И вот чтобы вся система не легла, как это сделано, как это устроено.
Ну, это работает полностью автоматически, и это, наверное, одна из основных особенностей вот нашего решения. Сейчас, я думаю, Гриша может рассказать, как оно внутри работает.
Ну да, сейчас тут вопрос, когда вот вопрос честности, это обычно, что является единицей этой честности, то есть, например, команда. Вот сейчас версия, которая в паблике, она не делает изоляции между группами метрик. Она просто все метрики изолирует как бы друг от друга. И все, что можно сделать, это какой-то метрике там покрутить вес. То есть, скажем, если у одной метрики вес в два раза больше, чем у другой, то этой метрике будет в два раза шире канал. Но, в принципе, вот то, что у нас сейчас скоро будет тоже зарелижено, это изоляция между именно, ну, какими-то командами, группами метрик, чтобы уже отделять бизнес-юниты друг от друга. И алгоритм там очень простой, то есть собирается сначала, подсчитывается, сколько байтов, условно говоря, или каких-то других единиц прислал каждый бизнес-юнит в эту секунду, и дальше вот из доступных, например, там 10 мегабайтов для вставки, мы, вот если у нас есть там 10 бизнес-юнитов, каждому будет по мегабайту, вот и все. Соответственно, если у кого-то бизнес-юнита вес там 2 или 5, то вот в этой пропорции канал поделится. И дальше все данные просто ужмут в этот канал вот этого бизнес-юнита. Если он прислал меньше, чем его вот лимит, то все данные вставятся. А если в два раза больше, то, соответственно, произойдет сэмплирование в два раза. То есть в этом смысле вот система и работает автоматизированно. Все, что нужно, это веса расставить. Ну, по умолчанию ноль. Не ноль, в смысле, один у всех веса.
Но это было ну бы да, люди часто спрашивают, а что будет, если мы будем, как-то мы перегрузим или еще что-то, как нам надо писать. В общем, тут у нас ответ простой, просто вы пишите все, что хочется, пишите. Вы ничего не перегрузите. Если вдруг вы попробуете перегрузить, то как бы ваши графики станут чуть более шумными.
Ну и над графиком зажжется, там у нас есть желтенькая красненькая плашечка такая, которая говорит, что там у вас вот сэмплирование включилось. Желтенькая, если еще так как бы умеренно, а красненько это значит, что уж как бы вы там слишком много пишете, ну, конкретно в 10 раз больше. То есть если система выкидывает 90% ваших данных, то она вам зажжет красную как бы плашечку над графиком и объяснит, можно будет на нее кликнуть и зайти посмотреть. Вот сколько там чего пишется и так далее. Ну, обычно это ошибка такая, типа вот добавили какой-то ключ, который вообще не агрегируется. Ну, вот User ID очень любят добавлять. То есть у нас там API-запросы обычно исполняются в контексте какого-то пользователя. Ну, понятно, кто делает этот запрос. И поэтому большое искушение от User ID добавить, в каждый как бы запрос, ну, как ярлычок, да, так же, как в Прометее. И как только это делается, то все абсолютно запросы становятся разными, они перестают агрегироваться, и объем данных возрастает там, ну, в тысячи, там, в миллионы раз. Соответственно, система просто крутит сэмпл-фактор, однотысячная, одномиллионная, и, в общем-то, система прекрасна, она прекрасно себя чувствует. Но разработчик видит красную плашечку, что, как бы, что-то ты многовато записал. Вот, кликает, и там видит 1000, там, ваше сэмплирование в 1000 раз.
А как сейчас осуществляется доступ разных команд к своим, ну, условным графикам и метрикам? То есть у вас много команд, много концепций, которые надо проверять, много вот этих вот крутилочек, которые надо крутить. Как сейчас осуществляется разделение доступов?
Разделение доступов, оно как бы достаточно простое, вот, но как бы потребности закрывает. То есть у нас есть какой-то... у нас есть интеграция с внутренней SSO-системой, где человек получает на базе чего там LDAP, да, он получает какие-то... Ну как, у него есть набор групп, на основе этого набора групп мы вычисляем его права у нас в системе. Например, там, если у тебя есть такая группа и такая группа, то у тебя есть вот такое право. И дальше вот это право может на тебе, например, дать возможность просмотреть все метрики по умолчанию, да, например, которые не связаны с финансовыми вещами или еще чем-то таким относительно sensitive. Вот. Или, например, у тебя нет возможности смотреть метрики по умолчанию, ты вообще как бы гость из, там, не знаю, другого бизнес-юнита или еще откуда-то, вот специально для тебя сделали одну метрику, у тебя есть право посмотреть ровно одну метрику. Вот. Или у тебя есть право посмотреть все метрики с префиксом, не знаю, там, Nginx, или там Ads, или еще что-то. Вот. То есть, как бы, с точки зрения API, дефолт права — это deny all, да? И когда наша вот система авторизации напишет токен, в котором сказано, что вот этому товарищу можно вот это, то тогда он это будет видеть. Вот. А если, например, у него есть дэшборд, где наполовину графиков у него права есть, а наполовину нет, то, что он может видеть, он будет видеть, остальные будут показывать там sorry, no data.
А в open source сейчас есть какая-то интеграция с LDAP или ничего нету?
Нет, в open source есть только часть... собственно, это вот... интеграция с LDAP — это внешняя система, отдельная. То, что она делает, это она на основании некоторых политик выдает токены. И дальше в, собственно, самом статсхаусе и в опенсорсе есть только часть, которая эти токены парсит, валидирует, проверяет подпись и дальше применяет, как бы доверяя тому, что там написано, применяет некоторые политики. Вот. А вот сама интеграция с LDAP или еще с чем-то — это полностью внешняя система. Может быть, она когда-нибудь появится в опенсорсе, как бы пока не знаем. Вот. Но она, мы, это тоже как бы наша разработка, и фокус был на чем? Как вот сделать так, чтобы все внутренние инструменты, админки, что угодно, да, чтобы люди там не писали, не изобретали свою авторизацию и прозрачно были интегрированы с SSO, там, правами, политиками, да, вот как сделать максимально простую для интеграции систему.
Active Directory.
Ну вот чтобы как бы это было... скрыто, да, что там такое Active Directory или там какой-нибудь файл TXT с правами, или LDAP, или Keycloak, или Kerberos, или кто угодно, да, чтобы это было где-то сбоку, и там, не знаю, ну там же целая кухня всего этого.
Я пошутил.
Вот чтобы, да.
Да, ты, конечно, шутишь, но мы же знаем.
Ну да, главное, чтобы разработчик конкретного сервиса, вот, чтобы когда ему сказали... организуй доступ к своему сервису, ограничение доступа, чтобы все, что ему нужно было, это, ну, если это, например, HTTP, то просто поглядеть в заголовок, там, увидеть токен, проверить, там, крошечная либо и подпись этого токена, и дальше внутри, собственно, там будут, ну, как бы, некоторые идентификаторы прав, которые сам же разработчик и задает для своего сервиса. То есть, чтобы не нужно было, там, что-то сложное там интегрировать, как-то какие-то там сложные реализовывать, какие-то колбеки, вот. Нет, ничего, просто в запросе есть токен, нужно проверить его, и в этом же токене сразу содержатся все права этого пользователя, который пришел. При этом, ну, как бы, пользователя тоже там что-то передается, LDAP, я там не помню точно, LDAP ID или там e-mail, в общем, чтобы там, если что, залогировать, кто это сделал. Поэтому вот, можно на Nginx даже эту роль перекладывать, то есть если сервис стоит за Nginx, то вот, этот, вот эти все проверки может Nginx сделать, и в сервис тогда вообще ничего не нужно делать, никаких криптографических проверок. Ему только нужно получить в заголовке, ну, условно, через запятую там набор прав, и, собственно, на основании их там ифы организовать у себя в коде. Вот тоже система классная, но вот пока что мы не готовы ее опенсорсить, и внутри вот именно она используется для доступа к StatsHouse.
Ну, в целом мы, наверное, подходим постепенно к концу. Вот для меня, например, вообще и выступление Григория на Хайлоде, и вообще в целом тот подход к мониторингу, к сбору метрик, это вот в целом какое-то будущее. То есть по сравнению с сейчас работаем всей, которые распространены в индустрии, вот, ну, это ощущение, что вот она на несколько, там, не знаю, наверное, десятилетий моложе. Подход к разработке, подход к тому, как это должно масштабироваться, подход к тому, как это должно работать, как это должно быть устроено, вот оно прям очень интересное.
Мне кажется, тут очень большой плюс в том, что тут нет каких-то традиционно тянущихся, я не знаю...
Исторически так сложилось.
Да, да, вот это вот такого якоря, да, который одновременно помогает держаться и утягивает куда-то назад, и дает как раз возможность развиваться с той точки, где мы есть, и брать все лучшее. Тут, конечно, остается большой вопрос для меня с уровнем входа, да, и кому нужно, кроме ВК, подобная система мониторинга. Я очень радуюсь от того, что происходит в комьюнити ВТ-шном в России, о том, что компании заботятся о своей репутации именно с точки зрения технологичности, да, то есть вот то, что продукты выкладываются в open source именно для того, чтобы как бы развиваться дальше, да, чтобы показать, что и такое тоже есть внутри. По-моему, это все очень круто, потому что именно такие вещи в целом помогают ИТ-миру развиваться и продуктам развиваться. Вот. Я кайфую от таких вещей на самом деле.
А я желаю вам всем большой удачи и упорства, и то, чтобы у вас нарастало количество разработчиков, то, что фичи пилились бы и реквесты бы решались, чтобы вообще было круто. Потому что я пока себе сложно тоже пока представляю, какому своему контакту я могу это все дело прикрутить. У меня нет своего контакта, вот. Но, конечно же, очень интересно. Может быть, даже как-нибудь установлю чисто посмотреть. Особенно после того, как появится интеграция с Prometheus.
Да, спасибо.
Совместимость, да, да. Не интеграция, совместимость.
Спасибо большое за теплые слова. Тут что хочется сказать. На самом деле мы как бы очень балансируем, потому что мы, с одной стороны, хотим сделать что-то классное и обещаем что-то классное, и говорим, что мы будем круче всех, да? И тут как бы очень важный элемент — это действительно это все оправдать. То есть как бы сказать и сделать. Вот нам это тьфу-тьфу-тьфу пока удается, хочется это делать и дальше, вот. Но, конечно, тут такой баланс очень тонкий. Вот. И про легкость использования. Вот надеюсь, что нам будет скоро чем порадовать, потому что, например, мы сами до этого мало использовали Docker, но решили, что для open-source релиза нужен как бы Docker, чтобы людям можно было запустить удобно. Вот. И мы сейчас вот буквально сегодня сделали так, что у нас можно просто... склонив репу, выполнить одну команду и получить полностью запущенную систему со всеми подкомпонентами, кластером там всего на свете, сконфигуренную. Она сразу откроет веб-интерфейс в браузере, сама эта команда. И все, что остается, это начать слать метрики. И у нас даже есть маленький такой example project, который можно запустить и сразу видеть прям живой график. То есть одной командой поднимаешь систему, второй поднимаешь тестовый от проверки метрик, и прямо видишь, как они меняются реал-тайм в дашборде. Вот. Надеюсь, что это мы будем развивать и дальше, потому что действительно нужно как-то вот от такого большого кластерного гиперскейлерского перейти тоже к простым людям.
Ну да, и для самих разработчиков.
Да, это мне нравится. Для простых людей с тремя звездочками, технических специалистов, которые обслуживают гиперскейлеры, которые там умеют запускать докер, которые деп-пакеты собирают из исходников.
Подожди, я уже придумала другое. Это же можно продавать как услугу. Я же в вендоре работаю, у меня сразу разворачиваем систему где-то в облаке и подключаем, и обеспечиваем мониторингом всех желающих, делаем им облачный тенант и так далее. И вот тебе для простых смертных. Прости, господи, продажник во мне проснулся.
Не, очень классная мысль на тему экспортеров Прометеуса. Вот, на тему совместимости, потому что как раз-таки много чего написано, много чего сделано, и не надо будет повторно все это дело писать, потому что это могло бы и похоронить. Ну, то есть, условно, у нас есть какие-то уже готовые решения, хоп, и берем архитектурно более интересное решение.
Ну, в этом смысле, да, у нас, поскольку агенты развернуты на каждой машине, то каждый агент, он собирает только со своей машины. Это огромные плюсы. То есть, во-первых, не может такого быть, что агент, ну, просто по сети, ему просто недоступен сервис. Он доступен, потому что он на одной машине. И если даже сети нет, то агент, он умеет данные хранить. То есть мы, если нет связи до агрегаторов, то агент просто складывает в папочку там с учетом некого лимита. Ну, обычно двое суток у него может данных вполне поместиться. И, собственно, поэтому агент может, вот, как бы притворяясь Прометеем, ходить довольно часто, ну, например, каждую секунду. И даже вот через стандартный прометеевский интерфейс иметь то же самое секундное разрешение. Так что мы вот много возлагаем надежд действительно на эту компоненту, мы ее там внутри уже тестируем, но просто пока еще она не готова до конца.
На этой прекрасной ноте предлагаю закругляться. Могу сказать, что наши слушатели желают тоже вам удачи. Так что мы все ждем новых релизов от вас. Вот ссылочку на GitHub и на доклад я, наверное, сегодня скину нам в чат для всех желающих ознакомиться и с продуктом, и с докладом, и с ребятами. Спасибо за внимание. С вами была я, Роза Галеева.
Роман Козлов.
Григорий Бутейко.
И Григорий Петросян.
Все, на этом все. Всем хорошего, прекрасного вечера. С наступающим Новым годом. Все. Всем удачи. Всем спасибо.